Они шли несколько дней и ночей, сталкиваясь на своем пути со множеством приключений, то по воле людей, то по прихоти природы, и Орландо неизменно выходило из них с честью. Через неделю они достигли возвышенности близ Бурсы, где располагалось главным табором цыганское племя, с которым связала свою судьбу Орландо. Бурса — город на северо-западе Турции, основан во II веке до Рождества Христова. Часто смотрела она на эти вершины с балкона своего посольства, часто стремилась туда мечтой, а если вы оказались там, куда давно стремились, это дает пищу для размышлений вашему созерцательному уму. Некоторое время Орландо, правда, так радовалась переменам, что не хотела их портить размышлениями. Не надо было подписывать и припечатывать никаких бумаг. Не надо делать никаких росчерков. Не надо платить никаких визитов. Кажется, чего же боли? Цыгане шли, как их вела трава. Выщеплет ее скот, и они бредут дальше. Орландо мылась в ручья, когда мылась вообще. Никаких ларцов, красных, синих, ни зеленых, ей не приносили. Во всем таборе не было ни единого ключа, не говоря уж о золотых ключиках. Что же до визитов, тут и слова-то такого не знали. Она доила коз, собирала валежник, могла иной раз стянуть куриное яйцо, но неизменно его возмещала монеткой или жемчужиной. Она пасла скот, собирала виноград, топтала грозди, наполняла козьи мехи вином, из них пила. И, вспомнив, как в эту пору дня она бывала с пустою чашкой в руке и с трубкой без табака, прикидывалась, будто курит и пьет кофе, она громко хохотала, отламывала себе еще ломоть хлеба и выпрашивала у старого Рустума для затяжки трубку, пускай набитую навозом. Цыгане, с которыми она совершенно очевидно имела тайные сношения еще до революции, считали ее почти своей, а это самая высокая честь, какую может оказать любой народ. Темные же ее волосы и смуглость подкрепляли подозрение, что она и родилась цыганкой. В младенчестве была похищена английским герцогом с орехового дерева и увезена в дикую страну, где люди укрываются в домах или до того больны и слабы, что не выносят свежего воздуха. И потому, хотя во многих отношениях она им была не ровня, они всячески старались поднять ее до себя. Учили своим искусством варить сыр, плести корзины, своим наукам красть, улавливать в силки птиц, и даже были, кажется, чуть ли не готовы к браку ее с цыганом. Но в Англии Орландо понабралась привычек, или болезни уж как хотите назовите, которые, кажется, было не вытравить ничем. Однажды вечером, когда сидели вокруг костра и закат опалял Фессалийские холмы, Орландо воскликнула: «Как вкусно!» У цыган нет слова «красиво». Это ближайший синоним. Все молодые мужчины и женщины громко расхохотались. «Ну каково?» «Небо вкусно!» Однако люди постарше, понавидавшиеся иностранцев, насторожились. Они и раньше замечали, что Орландо часто сидела часами без дела, только смотрела туда-сюда. Они натыкались на нее, когда она стояла на вершине, вперивши взор в одну точку, не замечая, пасутся ли, разбредаются ли ее козы. Старшие мужчины и женщины начали подозревать, что она привержена чужим поверьям и даже, может быть, попала в когти ужаснейшего, коварнейшего божества — природы. И ведь они не очень ошибались. Английская болезнь, любовь к природе, досталась ей с молоком матери. И здесь, где природа была куда щедрее и безогляднее, чем в родном краю, Орландо как никогда оказалась в ее власти. Недуг этот слишком хорошо изучен, и, увы, описывался так часто, что нам нет нужды опять его описывать, разве что совсем кратко. Здесь были горы, были долы, ручьи. Она взбиралась на горы, бродила по долам, сидела на брегах ручьев. Горы сравнивала она с бастионами, скаты с крутыми коровьими боками. Цветы она уподобляла самоцветам, стертым турецким коврам уподобляла дерн. Деревья были у нее старые ведьмы, серыми валунами были овцы. Словом, все на свете было чем-то еще. Завидя горное озерцо на вершине, она едва удерживалась от того, чтобы не нырнуть за помстившейся ей на дне истиной. А когда в дальней дали за мраморным морем она видела с горы долины Греции и различала, у нее было замечательное зрение, афинский акрополь и белые полосы на нем, конечно, Парфенон, душа ее ширилась, как и взор, и она молилась о том, чтобы причаститься величию гор, познать покой равнины, прочее, и прочее, и прочее, как водится у ее единоверцев. Потом она опускала глаза, и алый гиацинт, лиловый ирис исторгали у нее крик о благости, о прелести природы. Опять она смотрела вверх и, видя парящего орла, воображала и примеряла на себя его блаженство. На пути домой она здоровалась с каждой звездою, сторожевым огнем и пиком, будто ей одной они указывали путь, и, бросаясь, наконец, на половик в шатре, она невольно восклицала: «Как вкусно! Как вкусно!» Любопытно, кстати, что даже когда люди располагают до того несовершенными средствами сообщения, что вынуждены говорить «вкусно» вместо «красиво» и наоборот, они скорее выставят себя на посмешище, чем оставят при себе свои чувства. Молодежь хохотала, но Рустум Эль-Сади, старик, который вывез Орландо из Константинополя на осле, Рустум молчал. Нос у Рустума был как ятаган, щеки будто десятилетиями биты градом, он был темен лицом и зорок, и, посасывая свой кальян, он не отрывал взгляда от Орландо. Он питал глубочайшее подозрение, что ее бог есть природа. Однажды он застал Орландо в слезах. Сообразив, что, видно, бог наказал ее, он объявил, что ничуть не удивлен. Он показал ей свои пальцы на левой руке, отсохшие из-за мороза. Показал свою правую ногу, изувеченную валуном. «Вот», — сказал он, — «что ее бог вытворяет с людьми». Когда она возразила за то, как красиво, употребив на сей раз английское слово, Рустум покачал головой. А когда она повторила свое суждение, он рассердился. Он понял, что она верит иначе, чем он. И этого было довольно, чтобы он, как ни был старый мудр, пришел в негодование. Эти разногласия огорчили Орландо, которая до тех пор была совершенно счастлива. Она стала раздумывать, прекрасна ли, жестока ли природа, потом спрашивать себя, что есть красота, заключена ли она в вещах или содержится только в ней самой. Далее она перешла к рассуждениям о сущности объективного, что, естественно, повело ее к вопросу об истине, а уж затем к любви, дружбе, поэзии, как дома, на высокой горе давным-давно. И все эти рассуждения, из которых она ни единого слова не могла никому поведать, заставили ее, как никогда, томиться по перу и чернилам. «О, если б я могла писать!» — восклицала она, по странному самомнению всей пишущей братии, веря в доходчивость написанного слова. Чернил у нее не было и очень мало бумаги, но она сделала чернила из вина и ягод. И, выискивая поля и пробелы в рукописи дуба, ухитрялась, пользуясь своего рода стенографическим способом, описывать пейзажи в нескончаемых белых стихах и увековечивать собственные диалоги с собой об истине и красоте, довольно, впрочем, выразительные. Это дарило ей целые часы безмятежного счастья. Но цыгане стали настораживаться. Сперва они заметили, что она уже не так проворно доит коз и варит сыр. Потом, что она не сразу отвечает на вопросы, а как-то один цыганенок проснулся, перепуганный под ее взглядом. Иногда все племя, насчитывавшее десятки взрослых мужчин и женщин, испытывало скованность в ее присутствии. Происходило это из-за ощущения, а ощущения их изощрены не в пример словарю, что все крошится в их руках. Старуха, вязавшая корзину, свежевавшая овцу мальчик, мирно напевали за работой. Но тут в табор являлась Орландо, ложилась у костра и начинала пристально смотреть на пламя. Она на них и взгляда не бросала, но они чувствовали, что вот кто-то сомневается, мы делаем лишь грубый подстрочный перевод с цыганского, что вот кто-то ничего не станет делать просто делание ради, не посмотрит просто так, чтобы смотреть, не верит ни в овечью шкуру, ни в корзину, но видит, тут они опасливо косились на шатер Орландо, что-то еще. И смутное, томящее чувство росло в том мальчике, росло в старухе. Они ломали прутья, ранили себе пальцы, их распирала ярость. Им хотелось, чтобы Орландо ушла подальше и больше не возвращалась. А ведь она была весела, добра, кто спорит. И за одну единственную ее жемчужину можно было сторговать лучший козий гурт во всей Бурсе. Постепенно она начала замечать между собою и цыганами такую разницу, что порой уж даже сомневалась, стоит ли ей выйти за цыгана и навеки среди них обосноваться. Сначала она пыталась объяснять все это тем, что сама она происходит от древнего и культурного народа, тогда как цыгане — люди темные, почти дикари. Как-то вечером, когда они ее расспрашивали про Англию, она не удержалась и стала с гордостью расписывать замок, где родилась. Упомянула и 365 его спален, и тот факт, что предки им владели уже 5 столетий, предки ее были графы, может быть, добавила она герцоги даже. Тут снова ей показалось, что цыганам как-то не по себе. Они не сердились, нет, как тогда, когда она восхваляла красоты природы. Сейчас они были учтивы, но приуныли, как люди тонкого воспитания, невольно вынудившие незнакомца выдать свое низкое происхождение или нищету. Рустум один вышел за нею из шатра и посоветовал ей не смущаться тем, что отец ее был герцог и владел всеми этими комнатами и мебелью. Никто ее за это не осудит. И тут ее охватил прежде неизведанный стыд. Совершенно очевидно, Рустум и другие цыгане считают род в 5-6 веков нисколько не старинным. Собственные их корни уходят в прошлое по меньшей мере на 2-3 тысячелетия. В глазах цыгана, чьи праотцы строили пирамиды задолго до Рождества Христова, генеалогия Говардов и Плантагенетов не лучше и не хуже родословной какого-нибудь Джонса или Смита. Они обе не стоят ни полушки. И если любой подпасок имеет столь древнее происхождение, зачем кичиться древним родом? Каждый нищий и бродяга мог бы козырять тем же. Вдобавок, хоть Рустум из вежливости, конечно, не выражал этого открыто, ясно было, что его покоробила вульгарная похвальба сотнями спален. Они теперь стояли на вершине холма, была ночь, вокруг высились горы. Когда вся земля — наш дом. С точки зрения цыгана, какой-то герцог, поняла Орландо, просто разбойник и нахал, оттяпавший земли и деньги у людей, которые не придавали им цены, и ничего не придумавший остроумнее, чем построить 365 спален, тогда как довольно и одной, а не одной и того лучше. Орландо не могла отрицать, что предки ее копили, собирали поле к полю, замок к замку, почесть к почести, отнюдь не будучи при этом ни святыми, ни героями, ни великими благодетелями рода человеческого. Не могла она опровергнуть и тот довод. Рустум, как истинный джентльмен, от него воздерживался, но она же понимала, что каждый, кто сейчас повел бы себя так, как 300-400 лет назад поступали ее предки, был бы заклеймен бесспорно и в первую очередь собственным ее семейством, как выскочка, авантюристы, нувориш. Она могла бы ответить на эти доводы испытанным, хоть и окольным возражением, что, мол, цыгане сами ведут грубую варварскую жизнь и за последние времена сами стали хороши, но неподобные ли споры всегда вели к кровопролитиям и революциям? Еще и не из-за такого крушились города, а миллионы мучеников шли на плаху, лишь бы ни йоты не уступить от отстаиваемых истин. Нет в нашей груди страсти сильней, чем желание заставить другого думать так же, как думаем мы сами. Ничто так не отравляет счастье, так не приводит в ярость, как сознание, что другой ни в грош не ставит что-то для нас драгоценное. Виги, тори, консерваторы или лейбористы, за что и бьются, как не за престиж? Не любовь к истине, но желание настоять на своем поднимает квартал на квартал, заставляет один приход мечтать о гибели другого. Каждый желает одержать верх. Собственное спокойствие, самоутверждение важнее торжества истины и добродетели. Но оставим-ка мы эти прописи историку, ему сподручнее ими пользоваться, да и нудны они, кстати, как стоячая вода. 476 спален. Это им плевать, — вздыхала Орландо. Закат дороже ей козьего гурта, — ворчали цыгане. Орландо не знала, что делать. Уйти от них, снова стать послом? Нет уж, только не это. Но и вечно жить там, где нет ни бумаги, ни чернил, ни почтения к Тюдорам. Неуважение к 300 спальням тоже невозможно. Так рассуждала она однажды утром на горе Афон, пася своих коз. И тут природа, которой она поклонялась, то ли выкинула шутку, то ли сотворила чудо. Опять-таки мнения тут расходятся, так что точно неизвестно. Орландо довольно безутешно вперила взор в кручу прямо перед собой. Лето было в разгаре. И если чему-то стоило уподоблять этот пейзаж, то уж сухой кости, овечьему скелету, гигантскому черепу, добела вылизанному тысячей шакалов. Жара палила немилосердно, а низкорослой смоковнице, под которой она укрылась, только на то и хватало, чтобы напечатлевать узор своей листвы на легком бурнусе Орландо. Вдруг какая-то тень, хоть решительно нечему было ее отбрасывать, легла на лысый склон. Она быстро углублялась, и скоро зеленая лощина образовалась там, где только что белела голая скала. Лощина росла, ширилась на глазах у Орландо, и вот уже на склоне раскинулся зеленый парк. В парке мрел и волнился муравчатый луг. Там и сям стояли дубы, грачи порхали по ветвям. Она видела, как из тени в тень переступали чинные олени. Она слышала, как жужжал, гудел, журчал, плескался и вздыхал английский летний день. Она смотрела зачарованно, и вот начал падать снег. И все, что только что было обтянуто желтым солнечным блеском, оделось в фиолетовые тени. Тяжелые телеги катили по дорогам, груженные бревнами, которые, она знала, распилят на топку. Вот проступили крыши, коньки, башни и дворы ее родного дома. Снег все валил, и уже она слышала влажный шелест, с каким, соскальзывая с крыши, он падал на землю. Из тысяч труб взвивался дым. Все было отчетливо, ярко. Она разглядела даже, как галка выклевывает из снега червяка. Потом мало-помалу фиолетовые тени сгустились и поглотили телеги, дороги, поглотили дом, все скрылось. Ничего не осталось от зеленой лощины. На месте муравчатых лугов была раскаленная скала, будто добела вылизанная тысячи шакалов. И тогда Орландо разрыдалась, пошла в табор и объявила цыганам, что завтра же должна вернуться в Англию. Она счастливо отделалась. Молодежь уже замышляла ее убить. Честь, утверждали они, того требует, ибо она думает иначе, чем они. Им, однако, было бы жаль перерезать ей глотку, и они обрадовались известию об ее отъезде. Английский торговый корабль, как в случае было угодно, стоял уже в гавани, готовый воротиться в Англию, и, сорвав еще одну жемчужину со своего ожерелья, Орландо не только сумела заплатить за проезд, но разжилась и несколькими крупными банкнотами. Она бы с радостью подарила их цыганам, но они, она знала, презирали богатство, и потому она ограничилась поцелуями, с ее стороны совершенно искренними.